Здравствуйте, это радио «Спутник», Москва, 91,2 FM, Санкт-Петербург, 91,5 FM. И я рад сейчас представить вам моего гостя сегодняшнего. У нас в гостях в студии радио «Спутник» Олега Макаренко, политолог, доцент Московского педагогического государственного университета. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, спасибо, что вы дошли до нас сегодня, потому что у меня, знаете ли, накопилось много вопросов, на которые вы наверняка знаете ответы. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, и помощь, которую оказывают зарубежные государства Украине. И первое, что я хотел у вас уточните, вы, наверное, слышали. Блинкен говорит, на 200 миллионов мы поставим вам вооружение. Говорит, Киев, не расстраивайтесь, мы поставим вам вооружение на 200 миллионов. И понимаете, Олег Анатольевич, с одной стороны, они говорят, мы против того, что Россия проводит спецоперацию, нужно побыстрее, чтобы был мир, насколько я понимаю. А с другой стороны, они говорят, а мы вам еще дадим. Мы сейчас вам еще дадим. И 200 миллионов... Ну, что такое 200 миллионов для Соединенных Штатов? Ну, как же так получается?
Я понял вас. Ну, во-первых, я всегда люблю начинать с того, что существует в русском языке, существует такое понятие, как помощь, как вы сказали, да, 200 миллионов. Что такое помощь? Существует понятие этимологии, да, в науке. То есть происхождение самого слова. Помощь в русском языке – это оказать что-то такое, что увеличит вашу мощь. В американском понимании это нечто другое, на мой взгляд. Это увеличить, так скажем, свою собственную мощь и способ влияния на государство и влияния на другие государства. Вот это американская помощь.
Ну, собственно, пусть нас тогда это никогда больше не удивляет.
Да, пусть это не удивляет, поэтому мы теперь точно знаем, что такое помощь. И в американском его понимании, ну, например, там существовали планы, вот у них планы. Вот план по, скажем так, демилитаризации Германии, который существовал когда-то, да?
Угу.
Вот, например, демилитаризация Германии предусматривала два плана. Один план Маргентау, другой план Маршалла. В конечном итоге мы получили план Маршалла. Что такое план Маргентау? О нем, кстати, мало кто знает, если честно.
Почти никто не знает.
Практически никто не знает. Так вот, план Маргентау представлял собой некую помощь, которая в конечном итоге приведет к демилитаризации Германии. То есть это должна была страна оказаться в таком в расчлененном состоянии. Это первое. Вам это ничего не напоминает? И превращение ее в аграрную страну. Именно демилитаризация. Вам это ничего не напоминает сегодня? Очень похоже. То есть демилитаризованная страна, где нет промышленности тяжелой вообще совершенно, и существует исключительно аграрный сектор экономики.
Хорошо, допустим, вот все говорят, нет промышленности.
Да.
Давно вот я для себя уточнить хочу. В Латинской Америке есть Парагвай, там почти нет промышленности, но при этом великолепно развитая страна с высоким индексом развития человека, да, и это, ну, реально аграрная страна, ничего в этом плохого нет. Все говорят аграрная. Аграрная — это значит, что не развитая совершенно?
Нет, ни в коем разе. Ну, смотрите, ну вот, если мы говорим, что существует аграрный сектор, вот, например, в нашей экономике аграрный сектор сейчас имеет все больше и больше процент, да, украинское государство тоже поставляло достаточно крупные поставки пшеницы, были там масла.
Да,
там
очень
далее.
Хорошо работают все четыре аграрные сектор, фирмы.
Да, он является не просто локомотивом, да, он является на сегодняшний момент при росте населения, он является одним из самых важных. Вот, например, мы перестанем поставлять пшеницу в страны, да, например, в Египет, в Турцию и так далее, и так далее. Это приведет практически к коллапсу. И Европа об этом говорит, что если Россия прекратит поставку продовольствия, то мы окажемся в очень и очень сложном положении. Понимаете?
То есть с Европой-то, может быть, все будет в порядке с тем же
Никитском? Не совсем, потому что существуют калийные удобрения, потому что не существует территорий, которые могли бы развиваться и увеличивать промышленные мощности, я имею в виду именно сельскохозяйственного порядка, да? У них территория ограничена, и использовать те площади, которые у них существуют без калийных, фосфатных там удобрений, это просто-напросто невозможно, это приведет к уменьшению урожая и в конечном итоге к голоду населения. Но я сейчас отвечу, немножко отвлеклись, я отвечу на ваш вопрос. Смотрите, когда начиналась вот эта истерия вокруг, скажем так, накопления войск на границе с Украиной в районе... Там, в районах, ну, явно не связанных с украинским государством. Например, когда проводились учения российско-белорусские. Что говорил Запад? Запад говорил о том, что русские получат своих военнослужащих, ну, в черных несколько, ну, нехорошо говорили, в черных мешках. И это постоянно муссировалось, понимаете? То есть, тем самым объясняя нашему населению о том, что они получат. То есть, это была военная истерия. И поэтому продолжение вот этой истерии – это поставка вооружения Украине. Поставка вооружения для того, чтобы мы несли потери. И в конечном итоге население, которое находится на территории Российской Федерации, возмутилось тем, что у нас, извините, мы... получаем, скажем так, последствия этой войны.
Люди гибнут, конечно.
Люди гибнут. Я как бывший военнослужащий скажу, что это очень-очень плохо. Мне...
Нет ни одного человека, который вам человек, не скажет,
да, я с вами согласен, тем более... И вот они хотят увеличить это для того, чтобы сформировать общественное мнение внутри страны. Они не хотят
внутри
никаким
России.
Образом... Конечно,
внутри России.
Внутри России, абсолютно точно.
Допустим, пусть так. Скажите мне, хотят ли они сформировать общественное мнение внутри своей страны? Потому что, пока такое впечатление, что оно там сформировано, оно такое классическое, железобетонное. А Чехии вы видели, да? Чехия вот вообще там до 3 лет лишения свободы, если ты вдруг скажешь, что ты не согласен с официальной позицией по поводу того, что Россия очень-очень плохая. То есть там еще дальше пошли, там вообще ничего нельзя. Но по поводу Америки. У них уже сформированные позиции. Есть там, я не знаю, средства массовой информации, какие-то политические силы, которые могут сказать, да, нет, ну, давайте посмотрим хоть немного под другим углом.
Я думаю, что нет, если честно.
Нет?
Нет, однозначно нет. Однозначно позиция проамериканская.
Потому что им это не нужно?
Потому что это... А зачем? Вопрос. Смотрите, экономика войны работает исключительно тогда, когда формируется общественное мнение. То есть военно-промышленный комплекс должен себя воспроизводить. То есть прибыль от продажи оружия. Чем больше оружия ты продаешь, тем больше прибыли. А если ты получаешь больше прибыли, нужен кто? Враг. Где его взять? Так зачем его брать, если вот он? Вот он враг, вот он что-то делает, осуществляет какую-то агрессию, вне зависимости от того, по каким причинам. Для внутреннего пользователя это не нужно совершенно. Для него нужен
Олег
факт.
Анатольевич, ну, вы почву из-под ног у меня сейчас выбили, потому что у меня был вопрос, зачем Америке... я не верю, честно. Я не верю, что людям в Висконсине, там, в Огайо очень важно, что там происходит на Украине. Я хорошо отношусь и к Украине, и к жителям Огайо, предположим. Но я далек от мнения, от мысли, что мы в Огайо так хотим, чтобы на Украине была такая вот независимость. Нет, не хотят. И поэтому был мой вопрос о том, что так зачем Соединенным Штатам Украина? Ну зачем она? Он даже путает, он называет украинцев иранцами, когда выступает. Да? Псаки не будем сейчас упоминать. Про Пелоси скажем, что она говорит Зеленский так, как будто она произносит фамилию жителя Объединенных Арабских Эмиратов. Ну то есть ей вообще наплевать, ну хотя бы фамилию-то могла бы вы. А что в этой ситуации? Как тогда смотреть на это, на все?
Формирование у людей определенного мировоззрения с целью получения прибыли. Это всегда прибыль. Ну вот мы сегодня с вами говорили, я вам говорил, привел пример, это план Маргентау, да? Но существует план Маршалла. Что победило? Ну, который... Вот смотрите, да-да-да, что победило? План Маргентау, как сельскохозяйственные районы, полностью уничтожение или разъединение всей банковской системы, разъединение государства, то есть вообще нет промышленности. А что сделал план Маршалла? А план Маршалла поступил по-другому. Ну, мы вспоминаем историю. Он сделал совершенно другое, иное. Они говорят, давайте восстанавливать промышленность, но мы будем вкладывать туда денежные средства, но это будут денежные средства, которые будут находиться под нашим контролем, которые запустят нашу собственную экономику, которая в конечном итоге получит прибыль, и мы получим полный контроль над Европой. Они же пошли другим путем. Понимаете?
Да, и поэтому... так-то, знаете, Олег Анатольевич, они очень правильно все сделали.
Я с вами
план
согласен.
Маршалла очень, да.
Я с вами согласен.
Сработал на Америку.
Сделали? Согласен. И вот они пошли развивать экономику. То есть прибыль за счет чего? Главное, прибыль. Не формирование вот этого пространства в виде сельскохозяйственных районов, а прибыль для своих собственных компаний.
Так а европейцы-то что?
Европейцы? Вот знаете, у меня есть большое сомнение, что у европейцев есть субъектность. Вот большая. То есть страны, на территории которых находятся военные контингенты Соединенных Штатов Америки, субъектны? Вот у меня вопрос возникает. Они субъектны? Ответ нет. Они не субъектны. На территории Германии находится ядерное оружие. Они субъектны? Нет. Вы посмотрите, что произошло с Турцией. Как они вырывают свою субъектность. Вот очень интересно. Они вырывают свою субъектность установкой на своей территории С-400.
Да, это что такая это нашумевшая дает? История.
Вот очень, нашумевшая
история. Дает?
А что это дает? А это дает С-400, оно не встроено в систему ПВО НАТО.
Угу.
Оно, грубо говоря, индивидуально и автономно по своей природе. Для них, для Турции. В этом случае все аэродромы, ну вот, например, самый большой, это Инжирлик, да, на территории Турции, ни один самолет НАТО, который взлетает, не распознается системой ПВО как свой. Он автоматически в системе С-400 воспринимается как чужой. А мы помним, что произошло с господином Эрдоганом. Разве не самолеты взлетали там? Разве не использовали вооруженные силы как способ отстранить господина Эрдогана от власти? И главной базой всего НАТО в этом случае был Инжирлик. То есть он получил возможность отсечь авиационную составляющую, которая является главной системой для Соединенных Штатов. Они сначала бомбят, а потом уже делают все, что угодно. Сначала авиация, а потом все, что угодно. И уходит, что самое интересное, через авиацию. Мы помним Талибан. Я имею в виду, мы помним Афганистан, как они взлетали.
Запрещенные в России.
Да, абсолютно, запрещенные в России организации.
Олег Анатольевич, ну, вы упомянули о Турции, и в связи с событиями, которые сейчас происходят на Украине, вокруг Украины, а что у Турции за позиция? Вот если, например, с позиции и Республиканской демократической партии США, я вот более-менее все понимаю,
да?
То а что с Эрдоганом?
С Эрдоганом? Абсолютно прагматизм. Абсолютный прагматизм. То есть человек, у которого экономически не совсем все ровно, мы знаем, что курс лиры, да, инфляция составляет больше 50%. Там в начале года, точнее в конце года она там составляла до 38%, сейчас до 50%. Как выходить из этой ситуации для Турции? То есть существуют всегда рынки сбыта. Экономика определяет политику, согласитесь. Это точно.
Точно?
Ну, не все... Нет, вот я с вами согласен.
Да?
Я с вами соглашусь, что, знаете, даже смешно стало. Ну, это не всегда так, потому что мы смотрим на сегодняшнюю Европу и США.
Вот.
Я с вами согласен.
Понимаете?
Но Турция, да, как восточная страна умеет быть гибкой. И Эрдоган тоже умеет быть гибким. Он прекрасно понимает,
а вот он,
что для своего
гибкий,
населения...
Гибкий?
Да.
Или он обладает... В том числе
стратегическим,
и с помощью...
Вы имеете в виду стратегическим мышлением.
Да,
с вами согласен, обладает стратегическим мышлением. Он прекрасно понимает, чем все закончится. Он прекрасно понимает. И для вот в этой ситуации, когда Турция может получить преференции, в том числе экономические, возможность экономического подъема, то есть получить русский рынок турецким товаром, почему бы нет. Тем более мы помним санкции после сбитого самолета. Mm-hmm. Это было тяжело для Турции. И в условиях вот этого экономического спада дополнительный рынок для Турции является основополагающим. Вот помните, вот смотрите, Турция заключила договоры с Зеленским. Помните, вот такая ситуация была, когда Эрдоган полетел в Украину?
Там, по-моему,
Украину.
Не один.
Да, там было подписано огромное количество значит, договоров, согласно которому Турция получала практически все, что хотела на рынке Украины. И сейчас, вы представляете, они это все теряют. А в условиях, скажем так, окончания субъектности Украины как государства, они вообще это потеряют. Вопрос, чем это восполнить? Чем это восполнить? А восполнить можно только рынком России, который сейчас становится для них, ну, скажем так, очень и очень важным.
Так, с Эрдоганом все понятно. Сейчас ненадолго прервемся и, ну, к другим геополитическим вопросам, да?
Хорошо.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
И продолжаем мы говорить о этих миллиардах помощи через ВПП, Всемирную продовольственную программу ООН. Соединенные Штаты собираются оказать продовольственную помощь Украине. 50 миллиардов долларов. Понимаем, да, какая сумма. Ну и понимаем, как это работает, да. Мы вам 50 миллиардов, но это не совсем вам, это нашим фермерам, а вы на эти 50 миллиардов у наших фермеров покупаете и отправляете на Украину. Правильно я понимаю
Конечно.
Эту структуру. А, тогда, понимаете, Олег Анатольевич, возникает у меня вопрос. Ну, это же ООН. Ну, это же площадка, которой мы вынуждены доверять, потому что другой нет. А что же? Ну, если через ООН можно так проворачивать все?
Ну, давайте, так скажем, подойдем сначала к этому вопросу.
Давайте.
Изначально. Я люблю всегда начинать сначала. Давайте посмотрим на ООН. Где она находится?
Где решили?
Хорошо. Ну, где решили? Подальше от театров военных действий, да? Ну, так.
Ну,
если
пускай.
По большому счету взять. Хорошо. Разместили. Но мы знаем, что влияние Соединенных Штатов на Организацию Объединенных Наций просто огромно. Ну, пример. Разве не было возможности у них не допускать наших дипломатов на площадку ООН для того, чтобы мы высказывали свою точку зрения? Например, того же самого Лаврова. Или ограничивать количество российских дипломатов, прибывающих, так скажем, на нейтральную территорию. Да? Вот так, образно говоря.
Ну, или чтобы страны голосовали так, как надо. Да, это же вообще надо, не стало конечно. Теперь вообще никаким секретом уже. Кто
конечно.
Только не сказал.
Конечно.
Нас заставляли. Да. Но это тоже, знаете, отдельная тема, Олег Анатольевич,
да.
для разговора. Потому что, когда говорят, нас заставляли. Вы уже, что ли, не признаваетесь, что вас заставили?
Это в открытую ответ на понятие субъектности. Понимаете? Вот мы боремся сейчас за субъектность международной субъектности. Вот мы сейчас за это и боремся. Вот у нас вот это 50 миллиардов очень похоже на те денежные средства, которые выделялись у нас в 90-е годы для того, чтобы стратегическое направление промышленности, ну так его назовем сельское хозяйство, это стратегическое направление, это стратегическая безопасность государства. Возможность кушать. Это биологическая составляющая. Если мы с вами перестанем кушать, мы не будем существовать как вид просто. Сегодня мы не поедим, завтра мы не попьем, завтра нас не будет. Русских не будет. Не будет русских, чеченцев, бурятов, всех тех, о которых говорил президент Российской Федерации. Нас просто не будет. И они выбивают, они вот прибыль для своих собственных фермеров. Пожалуйста, 50 миллиардов, которые мы разместим.
А у меня к ним вопросов-то нет.
Да.
У меня к ним, они все правильно делают.
А вот для Украины это потеря одного из самых важных элементов их экономики. Их земли, которую они продают. То есть они перестанут все производить, как это у нас было в 90-е годы. Мы перестанем, мы будем есть американские окорочка, а наших собственного, например, птицефабрики закроются. Закроются рабочие места. Куда им отправляться? Но самое страшное еще, знаете, в чем? Что если это продается Украиной в другие страны, значит, другие страны тоже придут к американским фермерам, потому что производитель останется только один. Это борьба за рынки.
Ну, до всех этих событий еще до пандемии говорили, что на Украине продается теперь в больших объемах немецкое сало. Поэтому, знаете, что там, куда придет и почему, это большой вопрос.
И
на Украине,
стало,
немецкое.
Интересное.
У меня нет вопросов, потому что здесь...
Я понимаю.
Вопрос, что Евросоюз поставляет, значит, свинину на Украину. Но это было, конечно, еще вообще даже до пандемии. Теперь пандемия как спокойные времена. Многие воспринимаются.
Нами воспринимаются, да, я понял.
И хотелось бы вообще в другую сторону планеты переместиться. Газета Global Times, официальная китайская, а мы понимаем, что такое китайская пресса, вряд ли там хоть одно слово напишут, вот, как они пожелают. Они, там вышла такая статья, один из очень уважаемых обозревателей написал: Америка сама, ну, приблизительно вот так вот. Америка сама понимает, что когда играет с огнем, то рано или поздно обожжется. Я же говорю, мы понимаем, что такое китайская пресса, что такое газета Global Times. И вот, Олег Анатольевич, можем ли мы с вами сделать такой вывод, что Пекин придерживается не так, как вот говорят, нейтральной точки зрения, а прям, ну, очевидный, судя по этой статье?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать словами, все любят сейчас повторять Александра Третьего, человека-императора, да, одного из величайших императоров России, который не вел ни одной войны, который проправил с 81 по 94 год, не ведя ни одной войны, да. Он говорил, что у России есть только два союзника. Это ее армия и ее флот. Только двое. Вот с этого начнем. У каждого государства есть собственные геополитические интересы. Мы должны это тоже прекрасно
помнить.
Не забывать. Мы должны это всегда помнить и держать в своей голове. И у Китая на сегодняшний момент тоже есть свои геополитические интересы. Эти геополитические интересы — объединения в единый Китай. И у них есть тоже своя собственная проблема, головная боль. Это Тайвань. И они на сегодняшний момент все рассматривают с прицелом присоединения данной территории к континентальному Китаю.
Ну, вы так думаете?
Я уверен в этом. Я уверен в этом. Это должно произойти рано или поздно. Вот как мы сейчас говорим о том, что Крым вернулся в родную гавань. Это наша территория. Это территория, за которую мы клали головы. Например, в той же самой войне 1853-56 годов. Мы за нее клали головы. Наши предки. Вот мой дед лежит где-то под Мелитополем. Почему я должен дарить кому-то эту территорию? Где лежит мой дед? Вопрос. То же самое Китай. Это геополитическая стратегия государства, когда оно видит, что гегемон, которым сами себя провозгласили Соединенные Штаты, как культурные, военные, политические, начинает постепенно сдавать позиции. И ему брошен вызов государством, которое они считали растоптанным, выкинутым с политической арены. Он в 2007 году заявил о себе, что он есть на Мюнхенской конференции, что он собирается, и он бросил вызов этому миру. Я имею в виду выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И Китай сейчас смотрит, как они отреагируют на этот вызов. И я думаю, что у них в голове, в любом случае, Китай не хочет никому ничего дарить и никому ничего отдавать. Территории, которые когда-то находились не под их, скажем так, юрисдикцией, но это же китайская территория, ее надо возвращать. И Китай однозначно придет через некоторое время к пониманию того, что эта территория должна быть возвращена.
Ну, пусть это произойдет как можно более мирным путем, конечно. Сейчас центр напряжения, нам, может быть, мы здесь находимся, нам кажется, что центр напряжения, он не, далеко, он сейчас между Российской Федерацией и Украиной, а на самом деле их несколько по всему миру. Мы сегодня говорим об этом с нашим гостем. У нас в гостях в эфире «Радио Спутник» политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник» мы вернемся к нашей беседе.